Выступление. Трудно вообще сказать, когда легка была жизнь человеческая. Можно ошибиться, называя светлые периоды, но в темных, кажется, погрешности не сделаешь. И без риска станешь утверждать, что век XIV, времена татарщины, ложились камнем на сердце народа. Правда, страшные нашествия XIII века прекратились. Ханы победили, властвовали, относительная тишина, и все же дань, баскаки, безответственность и бесправность даже пред татарскими купцами, даже перед проходимцами монгольскими, не говоря уж о начальстве. И чуть что карательная экспедиция, егда рать Ахмулова бысть, великая рать Туралыкова, а это значит зверство, насилие, грабеж и кровь. Но и в самой России шел процесс мучительный и трудный — собирание земли. Не очень чистыми руками собирали русскую землицу Юрий и Иван Калита Даниловичи. Глубокая печаль истории, самооправдание насильников — все на крови. Понимал или нет Юрий, когда при нем в Орде месяц водили под ярмом его соперника Михаила Тверского, что делает дело истории, или Калита, предательски губя Александра Михайловича? Высокая политика или просто растили свою вотчину московскую, во всяком случае уж не стеснялись в средствах? История за них. Через 100 лет Москва незыблемо поднялась над удельную сумятицей, татар сломила и Россию создала. А во времена Сергия картина получалась, например, такая. Иван Данилович выдает 2 дочерей, одну за Василия Ярославского, другую — за Константина Ростовского. И вот и Ярославль, и Ростов подпадают Москве. Горько тогда стало городу Ростову, и особенно князьям его. У них отнята была всякая власть и имение, вся же честь их и слава потягнули к Москве. В Ростов воеводою прибыл некий Василий Качева, и с ним другой по имени Мина. Москвичи ни перед чем не останавливались. Они стали действовать полновластно, притесняя жителей, так что многие ростовцы принуждены были отдавать москвичам свое имущество по неволе, за что получали только оскорбления и побои и доходили до крайней нищеты. Трудно и пересказать все, что потерпели они. Дерзость московских воевод дошла до того, что они повесили вниз головою ростовского градоначальника, престарелого боярина Аверкия, и оставили на поругание. Так поступали они не только в Ростове, но по всем волостям и селам его. Народ роптал, волновался и жаловался. Говорили, что Москва тиранствует. И так разоряли и чужие, и свои. Родители Варфоломея, видимо, попали под двойное действие. И если Кирилл тратился на поездки в Орду с князем, а к поездкам относились так, что, уезжая, оставляли дома завещание. Если страдал он от Туралыковой великой рати, то, конечно, Мины и Качевы тоже были хороши. На старости Кирилл был вовсе разорен и лишь о том мечтал, куда бы выйти из Ростовской области. он вышел поселенцем в село Радонеж, в 12 верстах от Троицы Сергиевой Лавры. Село Радонежское досталось сыну Калиты, Андрею, а за малолетством его Калита поставил там наместником Терентия Ртища. Желая заселить дикий лесистый край, Терентий дал переселенцам из других княжеств льготы, что и привлекло многих. Епифаний упоминает густые имена ростовцев: Протасий Тысяцкий, Иоанн Тармасов, Дюденя, Ионисим и другие. Кирилл получил в Радонеже поместье, но сам служить уже не мог по старости. Его замещал сын Стефан, женившийся еще в Ростове. Младший сын Кирилла, Петр, тоже женился. Варфоломей продолжал прежнюю жизнь, лишь настоятельней просился в монастырь. Если всегда его душа была отмечена особенным влечением к молитве, Богу и уединению, то можно думать, что и горестный вид жизни, ее насилие, неправда и свирепость лишь сильнее укрепляли его в мысли об уходе к иночеству. Возможно, что задумчивый Варфоломей, стремясь уйти, и чувствовал, что начинает дело крупное. Но представлял ли ясно, что задуманный им подвиг ни одной его души касается? Что, уходя к медведям радонежским, он приобретает некую опору для воздействия на жалкий корыстный мир? Что, от него отказываясь, начинает длительную, многолетнюю работу просветления, облагораживания мира этого? Пожалуй, вряд ли. Слишком был он скромен, слишком погружен в общение с Богом. В самой истории ухода снова ярко проявился ровный и спокойный дух Варфоломея. Отец просил его не торопиться. «Мы стали стары, немощны, послужить нам некому, у братьев твоих немало заботы о своих семьях. Мы радуемся, что ты стараешься угодить Господу, но твоя благая часть не отнимется, только послужи нам немного, пока Бог возьмет нас отсюда». Вот, проводи нас в могилу, и тогда никто не возбранит тебе. Варфоломей послушался. Святой Франциск ушел, конечно бы отряхнул прах от всего житейского, в светлом экстазе ринулся бы в слезы и молитвы подвига. Варфоломей сдержался, выжидал. Как поступил бы он, если бы надолго затянулось это положение? Наверное, не остался бы. Но, несомненно, как-нибудь с достоинством устроил бы родителей и удалился бы без бунта. Его тип иной. А отвечая типу, складывалась и судьба, естественно и просто, без напора, без болезненности. Родители сами ушли в монастырь Ходьковский в 3 верстах от Радонежа. Он состоял из мужской части и женской. У Стефана умерла жена, он тоже принял монашество в том же Ходькове. А затем умерли родители. Варфоломей мог свободно осуществить замысел. Он так и сделал. Верно, все-таки привязан был к семье. И в этот час, последний пребывания в миру, вспомнил о Петре, брате, имущество оставшееся завещал ему. Сам же отправился в Ходьков, к Стефану. Как будто не хотелось действовать и тут без одобрения старшего. Стефана убедил, и вместе тронулись они из Ходькова в недалекие леса. Лесов тогда было достаточно. Стоило пожелать, и где угодно можно было ставить хижину, копать пещеру и устраиваться. Не вся земля принадлежала частным лицам. Если собиралось несколько пустынников, и нужно было ставить церковь, прочно оседать, то спрашивали разрешение князя и благословение у местного святителя, освящали церковь, и обитель возникала. Варфоломей и Стефан выбрали место в 10 верстах от Ходькова. Небольшая площадь, высевшаяся, как маковка, позже и названная Маковицей. Преподобный говорит о себе: «Аз есмь Сергия Маковской». Со всех сторон Маковица окружена лесом, вековыми соснами и елями. Место, поразившее величием и красотой. Летопись же утверждает, что вообще это особенный пригорок. Глаголит же древний, ведяху на том месте прежде свет, а иние огнь, а иние благоухание слышаху. Тут братья поселились, сложили из ветвей шалаш, прежде себе сотвористо одриную хизину и покрыстою, потом срубили килийку и церквицу. Как они это делали? Знали ли плотничество? Вероятно, здесь, на Маковице, пригласив плотника со стороны, и учились рубить избы в лапу. В точности мы этого не знаем. Но в подвижничестве Сергия в дальнейшем это плотничество русское, и эта лапа очень многознаменательна. В сосновых лесах он возрос, выучился ремеслу, через столетия сохранил облик плотника святого, неустанного строителя сеней, церквей, келий. И в благоухании его святости так явственен аромат сосновой стружки. Поистине, преподобный Сергий мог считаться покровителем этого великорусского ремесла. Как осторожен и нетороплив Варфоломей в выполнении давнего намерения, так же он скромен и в вопросе с церковью. Как назовут ее? Он обращается к Стефану. Стефан вспомнил слова таинственного старца, встреченного им под дубом. Церковь должна быть во имя Святой Троицы. Варфоломей принял это. Так дело его жизни, столь уравновешенно покойное, приняло покровительство триединства, глубочайше внутренне уравновешенной идеи христианства. Далее мы увидим, что у Сергия был культ Богоматери, но все-таки в пустынях Радонежа не Пречистая и не Христос, а Троица вела святого. Митрополит Феогност, которому отправились они пешком в Москву, благословил их и послал священников с антиминсом мощами мучеников, церковь осветили. Братья продолжали жить на своей Маковице, но жизнь их не совсем ладилась. Младший оказался крепче и духовнее старшего. Стефану пришлось трудно. Может быть, он и вообще пошел в монахи под влиянием смерти жены. Возможно, и почти наверное, у него характер тяжкий. Как бы то ни было, Стефан не выдержал суровой и действительно пустынной жизни. Ведь уединение полнейшее, едва достать необходимейшее. Пили воду, ели хлеб, который приносил им временами, вероятно, Петр. Даже пройти к ним нелегко, дорог, да и тропинок не было. И Стефан ушел в Москву, в Богоявленский монастырь, где жили легче. Варфоломей же в полном одиночестве продолжал полуночный свой подвиг.